достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Несмотря на сегодняшний выходной день, я, соответственно, добрался до студии. Впрочем, это было легко и приятно, поскольку погода сегодня совершенно потрясающая. И, в общем, настроение было с утра очень хорошее. Ну и по этой причине я решил немножко похулиганить и развлечь уважаемую публику, которая решила сегодня утром послушать радио. Но для начала я задам вопрос. Вопрос следующий. А скажите, пожалуйста, а вы лично верите, что отравление Скрипаля — это дело рук российских спецслужб? Варианты. Да, верю. 8-495-134-21-35. Вариант 2. Ну, может быть, не Скрипалей, но кого-нибудь отравили точно. 8-495-134-21-36. И вариант 3. Нет, не верю. Никого Россия не травила. Ни Скрипаля, ни Литвиненко. 8-495-134-21-37. Начинаем голосование. А еще раз повторяю. 8-495-134-21-35. Да, верю, что Скрипаля отравили наши. А 134-21-36. Ну, может, Скрипаля и не наши, но кого-нибудь отравили. И, наконец, 134-21-37. Нет, никого не травили. А я чуть-чуть позже объясню, почему вдруг меня эта тема так заинтересовала. А, ну, как понимаете, объективные основания для этого есть. Я уже обещал развлечь, да, разного рода конспирологическими байками. Но мне просто очень интересно общественное мнение. Вот, что думают люди? Потому что я, когда смотрел на всю эту историю, то у меня, как у бывшего чиновника и человека, который много видел разных спецслужбистов, в том числе высокопоставленных, в том числе и пускай отставных, но советских, то есть со школой, соответственно, у меня там имеется некоторые представление, что быть может, что быть не может, как бывает, и т.д. и т.п. Вот. И по этой причине мне очень интересно, а много ли людей, у которых сложилось более или менее четкое представление на эту тему внутренне. Вот. Ну, значит, я думаю, что можно уже остановить. Результат у нас получился следующий. Значит, 16% считает, что да, это мы отравили Скрипалей. 13% считает, что, может, Скрипалей не мы, но кого-нибудь отравили. А вот больше 70%, 71%, считают, что это не мы. А я могу сказать только то, что мое глубокое убеждение стоит в том, что то, что Скрипалей травили не мы, это абсолютно очевидно. Ну, собственно, чисто формально нет даже доказательств, что их вообще отравили, а все это не спектакль. Вот, но про Литвиненко у меня тоже имеется некоторое ощущение в силу некоторой причастности в 90-е годы к деятельности Березовского, но, собственно, тогда все были к нему причастны практически, и в силу некого знакомство с его окружением еще в конце 70-х, начале 80-х, но он же работал в системе Академии наук, и у моих родителей и у него были общие знакомые. Я могу сказать, что как только, соответственно, Березовского пригласили в Лондон, мне стало понятно, что будут какие-то там проблемы. И с точки зрения здравого смысла, я бы на все вопросы англичан по поводу Березовского, Литвиненко и прочих людей Березовского отвечал бы однозначно. Что, ребята, вы пригласили к себе человека, который, безусловно, является мошенником, и убийцей. И по этой причине все претензии ко всем историям, связанным с теми, кто приехал вместе с ним, это ваши проблемы. Вот не нужно было этого человека брать к себе. А если вы уж взяли, то вы лично и несите ответственность за всю его жизнедеятельность и все последствия. Теперь, собственно, голосование закончилось. Я возвращаюсь к теме. У меня даже это специально на бумажечке написано, потому что там без бумажечки невозможно. Так все закручено, чтобы не перепутать. Итак, а буквально вот несколько дней тому назад какая-то очередная желтая пресса в Лондоне под названием EU Today, то есть Европа сегодня, выпустила статью под названием «Хэллоуин на улицах Лондона». Ну, начало, как полагается, за здравие. Лондон на протяжении многих лет является привилегированным центром международных судебных разбирательств для российских бизнесменов благодаря отличной репутации Англии для беспристрастной и объективной судебной системы. Ну, тут я даже смеяться не буду, а в силу того, что все прекрасно понимают, что когда обе стороны Англии одинаковые безразличные, то тогда, соответственно, может быть и есть какое-то справедливое решение. А то, когда речь идет о том, чтобы выдать России заведуемого преступника, тут, соответственно, англичане начинают себя вести совершенно иначе. И говорить, что типа тут же очевидно совершенно есть политические мотивы. Хотя какие могут быть политические мотивы в преследовании какого-нибудь очередного ворюги совершенно невозможно, но это же свой ворюга. Или, выражаясь словами президента Соединенных Штатов Америки конца 50-х Эйзенхауэра, это наш сукин сын. А продолжаем дальше. Но реалии жизни в Лондоне таковы, что мы должны принять разумные меры по защите свидетелей, чтобы гарантировать справедливое судебное разбирательство и поддерживать эту звездную репутацию. Ну, мы уже говорили, сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит, ходишь весь день как оплеванный. А в канун Хэллоуина юридическая команда, представляющая господина Германа Горбунцова, выразила опасение, что он может стать мишенью для киллеров, поскольку является ключевым свидетелем в ходе коррупционного процесса в Москве. В последние годы растет озабоченность по поводу безнаказанности, с которой информаторы и свидетели ликвидируются в Великобритании иностранными спецслужбами. Ну, мне сложно сказать, да, по поводу российских спецслужб. Понятно, что они ни к чему никакого отношения не имеют. А вот, соответственно, про другие спецслужбы, что они там делают в Лондоне, как они делают, это вопрос сложный. Я не знаю, может, израильские спецслужбы там кого ликвидируют. Не знаю, да? Не берусь сказать. Но господин Горбунцов это очень, так и хочется сказать, Семен Семенович. Но тот был Горбунков. Вот, а за ним, кстати, тоже велась охота, если вы помните, на его месте должен был быть я. Вот так и тут. Так вот, значит, Горбунцов — это очень популярный типаж конца 90-х, начала 2000-х. Он был партнером небезызвестного Френкеля по обналичке, того самого Френкеля, которого посадили на 19 лет за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Френкеля посадили, Горбунцов в Лондоне. Горбунцов был партнером некого господина Чувилина, многолетнего руководителя банков Горбунцова и директора хоккейного клуба «Спартак», который получил 4 года за мошенничество, а Горбунцов пока ничего. Горбунцов, наконец, был партнером самого главного молдавского олигарха Плохотнюка, который, насколько я понимаю, сейчас собирается Молдавию продать Румынии. Он занимался вместе с Горбунцовым прокачиванием миллиардов долларов, ну, то есть отбеливанием, да, через молдавский банк Горбунцова. Плохотнюк пока не сидит, но поскольку он с Горбунцовым из-за чего-то поссорился, то он организовал на него несколько уголовных дел. И, соответственно, Горбунцов от Плохотнюка сбежал в Лондон. И в Лондоне на него, что характерно, уже было совершено покушение. А поскольку это покушение делали нековарные представители ГРУ или КГБ, я не побоюсь этого слова, то киллер был пойман. И что бы вы думаете? Он сослался на то, что деньги ему за покушение на Горбунцова платил Плохотнюк. А очень высокие отношения. Но в Молдавии, разумеется, это дело рассматривать не стали. Вместо этого завели фиктивное дело на другого человека, Рената Усатова, который был вынужден уехать. Видимо, в целях безопасности он сбежал не в Лондон, а в Москву. Что, впрочем, совершенно естественно, поскольку в Лондоне, как мы знаем, от Плохотнюка не спрячешься. А нужно отметить, что Интерпол в ситуации разобрался. Рената Усатова из всех списков вычеркнул, сказав, что это заказуха. Ну, а Горбунцов и Плохотнюк как-то мило помирились. Видимо, бизнес через прокачка денег через молдавские банки оказались слишком выгодным делом. Теперь, да, нужно еще при этом не забывать, что Горбунцов и компания, они еще, вот там говорили о коррупционном деле в Москве, они связаны с делом полковника Захарченко. То есть, в общем, песня, да, клейма ставить негде. Ну, казалось бы, в этой ситуации России бы надо Горбунцова вызвать в Москву. И, собственно, я думаю, что запрос в Лондон был сделан. Но, как понятно, из-за Дона выдачи нет, из Лондона в Москву выдачи тоже нет, и поэтому они там играются в свои игры. Но есть у меня подозрение. А, собственно, утечка информации типа «кровавая рука Москвы» Горбунцова может истребить. И вопрос, а, собственно, а из-за чего вдруг? Да, вроде бы все хорошо. С Плохотнюком договорился. Рука Москвы, ну, да, в смях она, конечно, имеется, но в жизни-то ее никто не боится в силу того, что никто никогда никого не трогал. Так вот вопрос, а чего испугались, собственно? А я подозреваю, что дело в том, что у Плохотнюка в Молдавии имеются проблемы. Там выборы, еще чего-то. Не всем в Молдавии хочется в Румынию. Еще есть другие проблемы, и Плохотнюк вполне может быть себе готовит место в Лондоне. Ну, собственно, по пути, по протоптанному предыдущими товарищами. Но в чем вся проблема? Если бы Плохотнюк был из России, то проблем бы не было. Он бы сказал, что он жертва политических преследований, кровавой гбни и т.д. и т.п. И все было бы хорошо. Но он из Молдавии. И по этой причине не очень понятно, как бы, почему его должен защищать Лондон. А вот история с покушением на его подельщика со стороны кровавой гбни или там кровавого ГРУ, ну, неважно. Вот, она, соответственно, очень сильно актуализирует тему политической защиты. Поэтому я бы на месте товарища Горбунцова задумался, не станет ли он жертвой опять покушения, которое будет приписано руке Москвы для того, чтобы Плохотнюк мог спокойно жить в Лондоне в случае проблем на исторической родине. А вся эта история, она такая вот завлекательная и веселая, но на самом деле она очень глубокая по сути. Дело в том, что что любая устоявшаяся система, она неминуемо создает зоны, в которых можно нарушать законы. Ну, грубо говоря, в 90-е годы, да, были банки, которые занимались обналичкой, были там истории с чеченскими авиза, которые придумали это в Москве, а вовсе не в Чечне, чеченцы были исполнителями. Еще есть масса аналогичных историй. Аналогичная история на Западе, ну, не секрет, что торговлю наркотиками всегда контролируют спецслужбы, а, собственно говоря, в 19 веке Великобритания это дело поставила на промышленную основу. Пресловутые чайные клиперы, они на самом деле не чайные, они возили наркотики из Золотого треугольника, из Таиланда в Китай. А в свободное время они, соответственно, из Китая возили чай в Лондон. Но это была побочная работа. А главное, это поддержка потребления наркотиков в Китае. Вот. А, и, соответственно, все это очень успешно работает. Все эти люди не подчиняются никаким правилам. Я, кстати, напомню, что пресловутый журналист из Саудовской Аравии, которого убили в консульстве в Турции, он из семьи Хашоги, основатель, который был крупнейшим торговцем оружием и тоже, в общем, не очень легальным. Так вот, колоссальное количество такого рода людей, они и богатые, и успешные, и у них есть какой-то внешний бизнес, который прикрывает вот эту вот нелегальную деятельность, они могут существовать только до тех пор, пока старый порядок работает. А вот как только он начинает меняться, у этих людей начинаются очень серьезные проблемы, потому что, с одной стороны, связи разрушаются, и по этой причине они уже не могут исполнять того функционала, на котором они сидят, а с учетом масштаба финансовых потоков и ответственности эти люди, в общем, никому не нужны, и было бы очень неплохо, если бы они исчезли вместе со своими знаниями. А с другой стороны, они как бы совершенно регулярно используются разными группировками, которые неминуемо появляются в условиях вот всех изменений порядка для того, чтобы бороться со старыми структурами. То есть, иными словами, все эти ребята, которые занимались нелегальными перетоками капиталов, а все то, чем занимался Горбунцов и компания, это и есть нелегальный переток капитала, это тема для того, чтобы ударить по некоторым сильным мира сего, которые по каким-то причинам перестали быть сильными. Ну, жизнь-то меняется и довольно сильно. И мы это видим невооруженным глазом. В частности, например, банкиры транснациональные, которые, ребята, очень были серьезные на протяжении многих десятилетий, сегодня неожиданно столкнулись с большими проблемами. До тех пор, пока их единственным человеком, который им мешал, был Путин, они могли его там не любить, ему вставлять палки в колеса и так далее, но тем не менее это, в общем, не было принципиальной проблемой. А вот когда появился Трамп, это стало проблемой принципиальный, потому что нет никакой уверенности, что Трамп в критической для банкиров ситуации не то, что помогать будет, а может просто ликвидировать вообще всю банковскую систему. Я уже рассказывал о том, что еще в 2014 году, еще до появления Трампа, я на Дартмутской конференции 5 ноября 2014 года объяснял, что феноменальный выигрыш республиканской партии на промежуточных выборах 2014 года, то есть ровно 4 года тому назад, связан как раз с тем, что американское общество решило, что не нужно слишком сильно помогать банкирам. И именно по этой причине оно выдвинуло своих кандидатов в президенты. Сандерс от демократической партии, Трамп от республиканской. И Трамп выиграл. И Трамп будет разрушать, он уже разрушает сложившуюся с 44-го года на Западе, а с 91-го года по всему миру, международную долларовую систему, которой руководят вот эти вот транснациональные банки. Это наивные журналисты могут считать, что такие люди, как Горбунцов, действуют на свой страх и риск. Мы-то все прекрасно понимаем, что они вписаны в международную систему. И в рамках этой международной системы они играют некоторую роль. И понятно, почему это именно они. Ну, то есть не представители, так сказать, истеблишмента англосаксского, англосаксонского тоже понятно. Почему? Потому что нужно будет спишем. Не нужны. Сейчас, скорее всего, вот та история, которую я описывал, это, скорее всего, схватка между участниками каждый этих всех процессов, каждый из которых хочет соскочить и остаться, ну, как минимум, в живых, а в идеале при деньгах. В результате всех тех разборок, в том числе геоэкономических, которые будут происходить и в Восточной Европе, и в Европе вообще в ближайшие годы. Мы же все прекрасно понимаем. Уход Меркель – это означает, что меняется модель управления Европой. И ситуация, при которой, соответственно, экономически Евросоюзом руководила Германия, а политически Восточной Европой руководила и Соединенные Штаты Америки, она заканчивается. И, соответственно, люди, которые были в этой системе, становятся не нужны. Но при этом желательно, чтобы виноватым во всем был кто-то третий. В нашем случае России. Почему желтая пресса в Лондоне и начинает уже сегодня говорить, опять пойдут массовые убийства в Лондоне. То есть они-то фактически это уже знают. Они понимают, что избежать этого практически невозможно, потому что кто-то должен быть виноватым, и эти ребята начнут друг друга истреблять. Как они это начнут делать, это вопрос отдельный, да? Кто-то скоропостижно скончается. Напомню, буквально совсем недавно стало известно, что смерть Бадри Патаркацишвили это был результат спецоперации, проведенного по приказу Саакашвили. Ну или во всяком случае Саакашвили такой приказ давал, но хотя не исключено, что кто-то опередил, потому что к Патаркацишвили, как и любому соратнику Березовского, было очень много очень серьезных претензий. Вот вся вот эта вот конструкция, она совершенно четко показывает, что уровень напряженности начинает стремительно расти. И очень скоро из шкафов посыпятся скелеты, и очень много респектабельных политиков станут жертвами вот этих скелетов. Пока это происходит на уровне второстепенных лиц. Ну, Плохотнюк для Молдавии не второстепенный, но уж больно страна. Даже не второстепенная, а третья степенная. А вот, соответственно, в других местах все-таки это очень второстепенные люди. Но я не исключаю, что уже через полгода, через год полетят, например, руководители очень крупные Германии, Франции. Ну, собственно, во Франции уже была история с Стросканом, но она была связана со вполне конкретной историей создания Центробанка, Центробанков. Во Франции посадили Саркози. Ну, на самом деле, за банальную коррупцию. Взял денег у Каддафи, а, соответственно, обязательства свои не выполнил. Это не по-пацански. И поэтому его наказали. Я склонен считать, что такого рода истории в ближайшее время будет все больше и больше и больше. Как это все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. И вот история про то, что уже начали в Лондоне открыто говорить, что вот сейчас начнется, это очень показательная история. Именно по этой причине она и привлекла мое внимание. Уж больно это, ну, как бы, ну, вот, ну, настолько, так сказать, шито белыми нитками, что становится немножко смешно. Значит, я надеюсь, что я немножко слушателей развлек в выходной день. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Ростислав. Вот про дело экс-мэра Ярославля. Я читал, что вроде бы Урлашов обнаружил, что управление ЖКХ города, вот юридически и налогово, зарегистрировано на Кипре. И вопрос вам, а насколько это может быть распространено в России?
Вы знаете, вот тут я ничего сказать не могу, вот извините. Ну, теоретически, а почему нет? Ну, бизнес же. Но, как на самом деле, я вам ничего сказать не могу, извините. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович из Москвы.
Да, слушаю вас.
Вот смотрите, я думаю, успехи Советского Союза в свое время были обусловлены правильной идеей, идеей социалистического общества построения. Вот то, что предлагал Путин, патриотизм считать идею, это, я считаю, неправильно, потому что патриотизм может быть составной частью идеи, но никак не самой идеей. А вот мне кажется, что мы постепенно придем к социалистической идее снова, но только модернизированной. Как вам кажется?
Ну, мне тоже так кажется. У меня даже был текст примерно 10-летней давности, если не 15-летний, под названием «Возвращение красного проекта». Но это процесс медленный. Если говорить о ситуации кризиса экономического, то в результате экономического кризиса произойдет очень сильное обеднение населения, прежде всего в западных странах, так называемых развитых капиталистических странах. Как следствие, они будут склонны принимать идеологию, которая так или иначе защищает права людей бедных и обездоленных. Значит, идеологии таких три. Это национализм, это религиозный фундаментализм и это коммунизм. Сейчас, как мы видим, две из них находятся в активной стадии. Это национализм, и мы видим, что в Восточной Европе он очень сильно поднимает голову, да и в Западной тоже уже начал. А, соответственно, религиозный фундаментализм, он государство ИГИЛ, чего стоит. А, соответственно, третье находится в пассиве. И в соответствии с китайской концепцией о связке трех сил, что если две силы в активе, а одна в пассиве, то побеждает та, которая в пассиве, то должна выиграть та, которая в пассиве. Поэтому я считаю, что у красного проекта очень светлое будущее. Другое дело, что надо действительно в правильных вариантах его реализовывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, вот я по поводу праздников. Вели 4 ноября, там, в 1612 году было там освобождение, не освобождение, никто не видел, ничего не знает. 7 ноября им не нравится, это, ну, это, короче, они его предали. А вот, например, неужели они не могут свои праздники? Например, день приватизации, там, день расстрела Верховного Совета, победа над советской властью.
А людям может не понравиться. Они и так до сих пор не понимают, что такое 12 июня и 4 ноября. Уж им объясняют. 12 июня до сих пор называют День независимости России от СССР. Мне сказать сложно, да. Я вот хотел в конце передачи поздравить всех с наступающей годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, которая произойдет, ну, собственно, сегодня у нас какое число? 5-е, да, значит, послезавтра. Вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Это эфир, да?
Да, слушаю.
Здравствуйте, я Владимир Саратов. У меня два вопроса.
Да.
Первый вопрос. А вам не кажется, что вы и Евгений Федоров говорите об одинаковых, объективно одинаковых процессах?
Нет, не кажется.
Но с разных точек зрения.
Не кажется. Дальше. Не кажется. Дальше.
Дальше вы говорили о том, что существует запрос на левоконсервативный курс. Вот. А может ли партия под названием «Национальный курс», если вы вдруг слышали о такой партии, ответить на это как раз левоконсервативный запрос?
Не могу вам ничего сказать, я про эту партию ничего не слышал. А вообще говоря, как показывает опыт, партия может появиться только после того, как некая тема выйдет в публичное поле. Левоконсервативная тема пока в публичное поле не вышла. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил. Спасибо за поздравление. Свой еще также хотел, так сказать, поздравить с праздником праздников.
Да.
Вот вы знаете, вот нас вот мусоль со Скрипалями там двоих типа не отравили. Вот смотрите.
Вопрос задайте.
Да, вот эти табачные компании, которые приезжают американцы, англичане, через 50 тысяч ежегодно травят, так сказать. Там,
вопрос нет. Задайте.
Я считаю, что вы считаете, эти, по сути, геноциды происходят в населении, так сказать,
Вы знаете, при капитализме всегда происходит геноцид населения, поскольку у любого капиталиста, который торгует едой, излишествами разными нехорошими, всегда возникает непреодолимое желание увеличить свою прибыль за счет ухудшения качества. С этим ничего нельзя сделать. Государство с этим, если оно капиталистическое, не справится. Поэтому то качество еды, которое было, скажем, во времена СССР, сегодня достичь невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Вась, меня зовут. Я хотел бы вас вот что спросить. Вот на прошлой неделе один из так называемых дутых профессоров по экономике, порожденец это постперестроечной эпохи, утверждал, что отток капитала не является драйвером, одним из драйверов разгона инфляции и девальвации рубля. В какой бы это форме ни происходило, госдолг, корпоративный долг, либо средства ренеридентов, включая спекулянтов, в том числе и наших клептоманов, которые вкладывают в западный бизнес свои деньги, заработанные здесь. Это первый вопрос. Тем более, что не секрет, что курс рубля зависит от валютного ликвидности внутри страны и от валютного профицита на биржевых торгах, когда Центробанк и Минфин осуществляют эмиссии рублевые, либо интервенции валютные. И второй вопрос. А вот в рамках ВТО 163 стран, так называемых в кавычках элитарного клуба, как могут цены зависеть, в том числе и на топливо, внутри нашей страны от мнения так называемых регуляторов данной организации? Спасибо большое.
Если говорить о нефтяных ценах, то это очень сложный процесс, и, в общем, мы в него очень слабо вовлечены, хотя в последние годы мы пытаемся работать с ОПЕК, Ассоциацией стран-экспортеров нефти, и даже иногда что-то получается. А что касается оттока капитала и перетоков, то, профессора, которые находятся на содержании у мировой финансовой элиты, они, разумеется, исходят из интересов этой мировой финансовой элиты. Мировая финансовая элита не заинтересована в том, чтобы люди понимали, как реально работают финансовые механизмы. Поэтому их задача максимальным образом вешать лапшу на уши. Что можно сказать? Вешают, да, куда денешься? Это жизнь такая. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил. Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте.
Такой курьезный вопрос, на первый взгляд. А кому страшнее для России проиграть, НАТО или Китаю? Спасибо.
Вы знаете, мы не должны проигрывать ни НАТО, ни Китаю. А и это, собственно, главная проблема современной российской жизни. Более того, нужно максимальным образом использовать их противоречия друг с другом для своего развития. Я склонен считать, что свобода у нас сейчас появится сильно больше по объективным причинам, и ее тоже нужно использовать. Главным образом потому, что из-за колоссального роста напряженности те сложные маневры, которые мы осуществляли на протяжении последних, лет 10-15, грубо говоря, после 2004 года, скажем так, после дела Ходорковского, их становится их будет осуществлять все труднее и труднее, и надо, наконец, сформулировать свою собственную позицию. Потому что позиция ни нашим, ни вашим, скорее всего, больше работать не будет. Это реально очень напряженная ситуация и неожиданная, потому что людей, которые бы умели высказывать свою позицию, в нашей стране сегодня просто не осталось. Их нету. Они советские вымерли, а новые не выращены. И это, конечно же, проблема. С этим что-то нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Во-первых, с наступающим праздником. Спасибо. Во-вторых, огромная вам благодарность за правдивое слово, за объективность.
Я стараюсь.
Ну, за вашу точку зрения. И, конечно, вопрос такой. А как влияет квалификация руководящих нашим экономическим блоком деятелей на состояние экономики?
Ну, состояние экономики мы видим, 6 лет непрерывного спада. Квалификация у руководителей что Центрального банка, что правительства крайне низкая с точки зрения экономики. И это естественно, поскольку они по тем задачам, которые они решают, занимаются исполнением указаний. Ну, там указания генерятся где-то там, ну, грубо говоря, мы их получаем от МВФ. Логика в их действиях была простая. В 90-е годы они это говорили открытым текстом, что, ребята, мы вступаем в мировой рынок. В мировом рынке имеются регулятивные органы. И надо с ними дружить, ну, потому что они, собственно, определяют правила, а мы должны слушаться. Вот. Ну и дальше, соответственно, жить как-то надо. А в рамках вот этого понимания и вот этих правил. Сегодня мы уже понимаем, что те люди, которые нам эти правила говорят, они нас ведут к ситуации острого кризиса. Ой, черт возьми, 6 лет непрерывного спада. Жить так уже нельзя. Более того, они вполне целенаправленно занимаются политическими провокациями. Одна пенсионная реформа чего стоит? И в этой ситуации от этой модели нужно отказываться. Другое дело, что поскольку этим людям очень нравится находиться во главе там, Центробанка и правительства, они на этом очень много денег зарабатывают, то я бы сказал, что они будут сопротивляться отчаянно, чтобы не дай бог. Ну вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Скажите, пожалуйста, а вот кому-то в Москве пришло светлой голове в голову, что это самое вывоз мусора брать с квадратной площади? Всю жизнь платили с человека, и теперь одинокие пенсионеры платят в 4 раза больше, чем до этого. Кто это там придумал в Москве такое? Это в Московской области происходит.
Ну, вы знаете, это вообще говоря довольно естественно. Вы поймите, мы живем в капиталистическом мире. Базовая идея государства, ее пока никто не отменил, с начала 90-х приватизация, в том числе и государственных функций. То есть сидят чиновники и прикидывают, мне платят откаты компании, которые вывозят мусор. Ну, потому что я им даю разрешение это делать. Вопрос, как бы увеличить максимально то количество денег, которые они зарабатывают, и тем самым, соответственно, платят мне. А надо сделать вот так. Ну, вот они и работают. Вот в этом направлении у них фантазия работает. Вот сделать так, чтобы, соответственно, люди больше получали денег, чтобы росла зарплата, чтобы росла экономика. Это для них сложно. А самое главное, у них так голова не работает. А вот как бы так изменить инструкцию, чтобы людям пришлось платить больше? О, тут у них голова работает и работает крайне эффективно. Я вот тут в интернете прочитал замечательную идею сделать нетранспортный или бестранспортный налог. Ну, смотрите, люди, у которых имеются автомобили, платят транспортный налог. А люди, у которых автомобилей нет, они по дорогам, ну, по улицам ходят, а налога не платят. Ну, надо ввести налог бестранспортный. За то, что у тебя нету транспорта, и ты не платишь транспортный налог, ты должен платить бестранспортный налог. Мне кажется, это очень разумная и очень актуальная, своевременная идея. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста,
как
у
вас
меня
зовут?
Вопрос по госкорпорациям.
Как вас зовут?
Нина Петровна.
Да,
скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, российские государственные корпорации государственные? Я слышала, что наше так называемое национальное достояние, «Газпром», это транснациональная корпорация, в которой доля России не более 30%.
Ну, как считать, доля – это тема тонкая и деликатная, потому что если считать все государственные структуры, которые акционеры «Газпрома», то там 50 с небольшим процентов будет. Но вообще говоря, это очень интересная тема. Прежде всего, насколько государственные корпорации выполняют, как-то соблюдают интересы государства. Это реально очень интересная тема. И у меня нет очевидного ответа на этот вопрос. Более того, механизма, как их заставить выполнять государственные функции, их достаточно мало, потому что даже если поставить начальником правильного человека, то возникают проблемы, связанные с тем, что есть какие-то независимые директора, иностранные акционеры, которые не дают возможности, соответственно, исполнять те вещи, которые нужны для государства. Классический совершенно пример. Попытки российских инновационных компаний впарить свою продукцию российским же государственным крупным корпорациям, они утыкаются в то, что независимые директора, представляющие западные страны, они говорят, что да нет, ну что вы, это неизвестные компании, у них недостаточный авторитет, поэтому давайте мы лучше будем закупать у компаний авторитетных, и что характерно, эти компании как раз из тех стран, которые представляют эти директора, и таких историй масса. Надо это учитывать. Да, это реальная проблема, как сделать так, чтобы государственные компании реально отвечали интересам государства. Здравствуйте, слушаю вас.
Начальников второго отделения прибыть в 304...
Это что-то у нас такое странное. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста...
А можно радио выключить?
А, радио.
Да-да.
Скажите, пожалуйста... Почему финансовый капитал и капитал промышленный на Западе так ненавидят друг друга, что
объясню.
Это проявляется в такой злобе?
Объясню. Дело в том, что начиная с 1913 года финансовый капитал получил в свое управление, в частное управление в Соединенных Штатах Америки, процесс эмиссии, то есть печатания денег. До тех пор, пока деньги были привязаны к золоту, вроде бы печатать нельзя, потому что много напечатаешь, и инфляция начнется. Но есть, например, механизм, которым в 30-е годы, во времена Великой депрессии, очень много компаний успешных перешли от промышленников по происхождению в руки финансистов. Механизм этот следующий. Я финансист, я банкир. Денег ни у кого нет, потому что кризис. Я прихожу к владельцам крупной компании, у которых денежный голод, им потому что не выдают кредиты на развитие, потому что говорят, что продукция не продается. И предлагаю купить, собственно, чтобы они мне продали компанию по цене выше рынка, скажем, в полтора раза. А цена при этом достаточно низкая, поскольку кризис. Владелец, недолго думая, прикидывает, ага, если я продам эту компанию, да еще по цене выше рынка, у меня появятся деньги, я смогу поддержать другие свои компании. И он продает. А откуда у банкира деньги? Очень просто, ФРС ему напечатало денег. И он покупает. Теперь вопрос, но эти же деньги, они неминуемо должны вызвать инфляцию. А нет. Дело в том, что владея инструментами денежного рынка, ФРС чуть-чуть ужесточает денежную политику, и в результате избыток денег с рынка исчезает. Если говорить о чистой экономике, это означает, что фактически имеет место налог на всех граждан в пользу банкиров. Именно так работает эмиссия. Для примера, в Соединенных Штатах Америки с 2008 по 2014 год напечатали 2,5 триллиона долларов. Просто тупо напечатали, увеличили денежную базу с 0,8 триллиона долларов до 3,3 триллиона долларов. Это больше, чем выручила Россия от продажи нефти и газа за всю свою историю с 1991 года. А они тупо напечатали. И деньги эти были легализованы через банки. И поэтому промышленники, которые создают свое богатство тяжелым трудом, не могут любить финансистов, которые реализовали мечту алхимиков по созданию богатства в пробирке. Ну, в данном случае, как это, на кончике печатного станка. Это абсолютно естественно и абсолютно понятно. А банкиры не любят промышленников, потому что те пытаются отобрать у банкиров монополию на контроль за финансовой системой. Если мы посмотрим сегодняшние Соединенные Штаты Америки, там как раз идет схватка между промышленниками, которых представляет Трамп, и банкирами. Из-за чего так получилось, что представитель промышленников впервые за много-много-много десятилетий стал президентом Соединенных Штатов Америки? А произошло это из-за того, что механизмы, которым финансисты стимулировали в мире экономический рост, работать перестали после 2008 года. Такая вот картинка. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Михаил, я давно слушаю вас, это Лидия из Москвы. И вот ваши рассуждения относительно того, что преодолеть либеральные тенденции в правительстве невозможно в силу большой поддержки извне. Потом второе.
Я сказал, пока невозможно. Да? Ну, вопрос задавайте.
Вопрос такой. Так российское государство хозяин в своем государстве, в конце концов, или нет?
Это хороший вопрос. Хозяин или нет? А вы в своей квартире хозяйка? С учетом того, что вы не контролируете ни электричество, которое идет к вам извне, ни воду, которая идет к вам извне, ни канализацию, которая идет куда-то из квартиры неизвестно куда. Нельзя жить в мире и быть независимым от мира. Можно, конечно, пытаться построить абсолютно автономный дом, но все равно начнутся проблемы. Потому что на границах что-то может произойти. Ну, например, у вас там на границах решат сделать мусорный полигон. То есть всегда, когда вы живете в мире, вы должны неким образом отстраивать свои отношения с этим миром. Никуда тут не денешься. Другое дело, что нужно при этом уметь отстаивать свои интересы. Россия в 90-е годы отстаивала свои интересы из рук вон плохо. В 2000-е годы стало чуть-чуть лучше, но не до конца. Сейчас, в общем, мы подошли к тому моменту, когда либо мы резко усилим наши возможности по отстаиванию своих интересов, или у нас будут большие проблемы. Они вот-вот начнутся. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Владимир, Москва. По поводу консолидации левого движения. Вот вопрос. Вы знаете, например, что сегодня в 2 часа дня на Суворовской площади будет митинг против пенсионной реформы?
Нет, не знаю.
Организованной сутью времени. А то, что 22 сентября было сдано в администрацию президента больше миллиона подписей. Живых.
То, что было сдано больше миллиона подписей, я знаю.
Ну и как вы думаете, это как-то может повлиять на ситуацию с этой...
Ну может, конечно, но надо же заниматься агитацией и пропагандой. Ну как можно, вот смотрите, вот митинг, да? Я, например, про него ничего не знал. Ну вот, я при этом, общественно активный гражданин. Политически не очень активный, а общественно-то очень активный. Так что это вот претензии к Сергею Ирвандовичу, что он как-то так не очень это распространял. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва. У меня два маленьких вопроса. Вот давайте, вы говорили о том, что сейчас начнется схватка между там богатенькими транснациональными товарищами.
Да.
И вот там отсюда два вопроса. Во-первых, насколько сейчас государство контролирует этих транснациональных товарищей и хотят ли их контролировать? Угу. И второй вопрос. Как наше государство таких наших товарищей заставляет работать на пользу нашим?
Ну, до недавнего времени не контролировало. И более того, эти товарищи все время пытались государство прищучить. Последняя наиболее яркая попытка была в 2011 году, знаменитое дело Строскана. А сейчас ситуация стала меняться, государство снова становится главнее. И я думаю, что схватка предстоит очень жесткое в ближайшее время, и победят как раз государство. Но это будет очень серьезная схватка, и непонятно еще, кто победит. А в каждом конкретном случае. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.